Вовремя. И Рассвет подумал, находясь сразу во многих местах. Двойники его, разные по размерам и возможностям, сражались на несколько фронтов, главными из которых были Кщерь Бессмертный, бесплотный, неуловимый, проявляющийся изредка то скелетом из дыма, то старухой с косой, то гигантским кисейно-прозрачным скорпионом, и Василиск. Титаническая 20-метровая тварь, машина уничтожения, тупая и равнодушная ко всему, медленно, но неотвратимо превращавшая мир вокруг в мертвую выжженную пустыню пополам с рыхлым и топким болотом.
«Я займусь Кщерем, а ты уйми Василиска. Смотреть на него прямо нельзя, окаменеешь. А радиус его дыхания, катализирующего процесса распада элементов, около 200 метров».
«Спасибо за помощь», — ответил Никита. «К сожалению, я понятия не имел, что Эйдос можно использовать как пси-ловушку. Теперь знаю».
«Эйдосфера — не просто континуум космического сознания, в которое погружены наши разделенные умы, а это корреляционное поле действия, основное состояние веера, голографическая матрица информации Шадонакара, мгновенно изменяющаяся от поступающей непрерывной информации. Любой маг, питающийся Эйдосом, способен захватить слабый индивидуальный интеллект, не знающий законов Эйдоса. Потом расскажешь, как тебе удалось вырваться. Кто это был?»
«Даймон. Но, слава богу, однослойный».
«Их, как всегда, подводит высокомерие и спесь.
Но он теперь знает, где я, и, боюсь, скоро явится воплоти».
«Тем более поспешим. Надо еще успеть разогнать свору ЧК, вооруженную лучше, чем эти твари. Кстати, единственное оружие против Василиска — зеркало».
Никита понял, о каком зеркале шла речь. О зеркале, отражавшем не свет или излучение, а процесс, изменявшим свойства вакуума, обращавшим процессы распада в синтез, наконец. «Начали, седьмой!»
«Начали, посланник!»
Весь разговор длился четверть секунды. Никита закутался в демарфанта по самую макушку, перейдя на полный цикл защиты, смастерил перископ, передающий изображение не глазам, а непосредственно в мозг, и разделился на трех существ. Гиганта высотой в 30 метров, орла с размахом крыльев в 20 метров и шестиного варана, практически незаметного на фоне уцелевшей кое-где растительности. Гигант бросился на Василиска, размахивая стволом дерева, отвлекая чудовище на себя. Орел взлетел в небо и спикировал на горб исполина, также отвлекая его внимание на свои угрозы. Глаз у Василиска было 6, хотя на обычные глаза они походили мало. Полуметровые, светящиеся зеленью, многолепестковые образования, напоминающие полураскрывшиеся бутоны роз. Ни один из призраков, созданных Никитой, взгляда Василиска не боялся. Они не были материальными образованиями, однако Василиск видел и в пси-диапазоне. Ему понадобилось всего несколько секунд, чтобы определить нереальность нового противника. Но и Сухову этих секунд оказалось достаточно, чтобы подобраться чуть ли не под морщинистое, бородавчатое брюхо монстра. Василиск почуял его, попытался выстрелить по нюху ядом из бородавок, наклонился, шаря глазами по буграм и рытвинам, однако демарфант выдержал мимолетный взгляд, импульс омерзительной твари, и Никита вынул меч из ножен. По сути, это не был удар на отсечение головы, что едва бы помогло человеку. Василиск представлял собой скрученное в 40 узлов зла, свернутое в тугой узел множество пространств, процессы внутри которых шли в потоках иных времен и подчинялись другим законам. Меч Святогора превратился в инвариантное зеркало, в котором луч взгляда Василиска претерпел поворот симметрии и, отразившись, вонзился в глаз монстра, вызывая не физическую, а математическую, вернее, геометрическую аннигиляцию. Выглядело это со стороны так. Лезвие меча удлинилось на 30 метров и расширилось, превратившись в полотнище туманного блеска, и тут же грянул взрыв компактификации, свертки измерений многомерного тела чудовища. Василиск превратился в капустный кочан цветного огня, разваливаясь на гаснущие листья. Взрыв породил глубокую потенциальную яму в вакууме, в которую ворвалось гравитационное и другие поля здешнего мира, и тогда вспыхнул настоящий огонь. не ядерный, но более страшный, кваркового распада материи, копья которого вонзились в землю и вырыли множество километровой глубины воронок и шахт. Стиснутый законами трехмерности, он горел недолго. Никита, защищенный Демарфантом, и на этот раз поискал Яросвета. Но тот уже справился с Кщерем и шел к нему. Гигантская фигура в металле, перешагивающая через ямы и уцелевшие деревья.
«Одолел?»
«С грехом пополам. Но Василиск не показал всего, что мог. Не проснулся как следует, наверное. Я даже чувствую сожаление и неловкость, будто обманул кого».
«К тебе слишком много человеческого, посланник. Впрочем, во мне тоже. Может быть, поэтому нам так тяжело даются победы над самими собой. Поспешим к темпоралу. Я чувствую колебания веера. Даймон скоро объявится».
«Как ты успокоил Кщеря?»
«Загнал в бутылку самоконцентрации. Он теперь не больше элементарной частицы. Сколлапсировал. Правда, возможность просачивания в другие хроны он сохранил».
«Почему все-таки его прозвали бессмертным?»
«Потому что он, как и террострелок, процесс, принцип, а не живое существо в человеческом понимании. Освободи наблюдателя. Мается там под складкой моего плаща».
Никита, превратившись в нормального человека, тронул белесый пузырь, уцелевший на оплавленной взрывом земле. Тот лопнул и открыл напряженно ждущего Такэду с мечом в азамахе. Сухо впрыснул. «Но-но! Не рубани с перепугу! Ты бы еще крикнул, всех порешу!» Такэда открыл рот, собираясь отшутиться, и застыл. Он только сейчас увидел последствия битвы магов с порождением демонов. Время под защитным куполом, складкой плаща и рассвета, текло медленнее, и он не мог разобраться в хаосе огня и дыма, что происходит.
«Поспешите, други!» —
пророкотал над ними бас Яросвета. Маг не торопился менять облик великана, настороженно прислушиваясь ко всему, что совершалось в пределах края планеты и хрона.
«Бой не закончен. Садитесь!»
Яросвет подставил ладонь и посадил землян на плечи, крякнув при этом.
«Ну и тяжел ты, посланник!»
Зашагал к стене леса, которого не коснулся огонь сражения, потом побежал. Гул его бега, удары сапог о землю, вызывающие заметные колебания почвы, похожие на землетрясение, распугали всю живность в округе, встревожили нечисть и нежить и насторожили тех, кто ждал землян у темпорала. Поэтому, когда на горизонте показалась грозная фигура, закованная в блистающий металл, нервы у чекистов не выдержали. Навстречу приближавшемуся магу ударил залп огня. За секунду до этого Яросвет предупредил своих седоков о возможности применения против них магического оружия, и Никита, сам давно определивший место и рассредоточение засады в густом и дремучем лесу возле берлоги темпорала, среагировал на залп одновременно с Яросветом. Но если в Ардзуне копье распада и поглощение энергии он уже видел в действии, то с Шихиртхом, который он когда-то держал в руках, и Хабубом знакомился впервые. Боевиков ЧК оказалось 9. Двое из них были вооружены Хабубом, трезубцем электронного резонанса, 6 в Ардзуне, и лишь один вожак отряда Рарук Захак, родственник Хубата и Вукуба, имел Шихиртх, дьявольский гранатометарбалет. Стрелял Шихиртх особыми стрелами, компактифицирующими изменения, то есть свертывающими пространство. 6 ручьев голубого пламени, разрядов в Ардзуне, принял на себя щит Яросвета, отразив их обратно, в результате чего 6 черных дьяволов-ликвидаторов в похожих на монашеские рясы одеяниях потеряли оружие и руки. Разряд трезубцев-хабубов, видимый как 6 раз лопающихся алых шариков, отбил меч мага. На долю Сухова таким образом достался Шихиртх. 8 гигантских стрел злого зеленого пламени со стремительно расширяющимися хвостами. При их запуске весь мир, каждое живое существо снаружи и изнутри, потряс мягкий, но невыносимо болезненный удар. Вселенная как бы вскрикнула от боли, скорчилась, и это ее движение отозвалось во всех ее обитателях, на всех звездах и планетах. Меч Никиты, вспыхнув нестерпимым сиянием гипервоздействия, достал стрелы еще на подлете, перерубил каждую вдоль оси и тут же спиралевидным движением закрутил их, сталкивая. Стрелы взорвались клубками режущего глаз радужного пламени, раскидывая хлопья этого пламени на километры вокруг. Накинулись друг на друга, пожирая деревья, землю, воздух, друг друга и сжались в черные рыхлые комья, которые мгновенно стянулись в точки, исчезли с тонким хрустально-стеклянным стоном. На израненную жутким шатанием землю упала тишина. Никита не стал дожидаться продолжения дуэли. Спрыгнув с плеча Иросвета, он превратился в такого же богатыря и нанес упреждающий удар. Клинок Финиста удлинился на 1,5 километра и нашел обладателя Шихиртха, прежде чем тот успел выстрелить еще раз. Захак, такой же триглав, как и все хабардианцы, во мгновение ока был разрублен на 3 одинаковые, но безрукие и одноногие фигуры, так и не поняв, наверное, в чем дело. Покалеченные его подчиненные с тихим воем метнулись к темпоралу, в том числе и чекисты с Хабубом, не решившиеся пустить его в ход еще раз. Маги и остолбеневший Такеда молча смотрели на их бегство, пока 8 черных дьяволов не скрылись в медвежьей норе. Потом все трое с тем же чувством оглядели поле боя. Местность в точке взрыва стрел Шихиртха заметно понизилась, приобрела вид карстового обнажения, усеянное шрамами, рытвинами, ямами и дырами. Лес на площади в 20 квадратных километров исчез. Воды близкого болота начали просачиваться в низину и заполнять рытвины.
«Бедная Глая», — произнес наконец Такеда, вспомнив Лимнаду, нимфу болота, встреченную им в начале пути. Хотел продолжить, но Иросвет тихонько прижал его пальцем к плечу. «Потому что не все еще кончилось».
Земля качнулась. Откуда-то прилетел удар грома, за ним еще 2 беззвучных толчка воздуха, и в километре от неподвижно стоящих магов возник жуткий всадник на жутком коне, в котором люди сразу узнали Жругра. Всадником же был великий Игва Даймон, собственной или почти собственной персоной.
«Браво, коллеги!» — раздался в головах у каждого учтиво бесстрастный голос. «Кажется, я пришел вовремя».
Никита с любопытством, хотя и не без дрожи, глядел на существо, способное жить сразу во многих мирах веера, дробиться на миллионы проекций, дублей, проникать в микромир до элементарных частиц и перестраивать макромир до скоплений галактик. Если Жругр был, по сути, машиной для перемещения в слоях хронах веера, а также боевой машиной с признаками живого существа, и был зримо материален, имел сложную, хотя и вызывающую тошноту форму, то Игва Даймон на человеческий взгляд не имел определенной формы или имел сразу множество форм, переходящих одна в другую, дробящихся и пересекающихся. И лишь в пси-диапазоне, в поле магического видения, он казался Никите угрюмо равнодушным, не существом, воплощением интеллекта вселенского масштаба, вызывающего ощущение обреченности и властной, всеуничтожающей силы. Иросвет шагнул вперед. Доспехи на нем метнули яркие блики, словно солнечные зайчики, но зайчики материальные. Сорвавшись с брони, они зашипели в воде, пустив струйки пара.
«Ошибаешься, Даймон! Опоздал ты! Твое появление уже ничего не решает!»
Пси-волна принесла смех великого Игвы и образ веселящегося клоуна, претерпевшего быструю трансформацию. Плачущий клоун, обезьяна, лемур, мышь, лягушка, капля слизи.
«Мы, конечно, не слабые мальчики, но не настолько, чтобы бросить вызов великим Игвам».
Воздух вокруг магов как бы уплотнился, упруго сдавил их со всех сторон, лишая возможности двигаться, и, как Никита ни старался, поднять меч и направить его в сторону всадника не мог. Сила, спеленавшая их, не была физическим полем. Даймон сдвинул время. Ни Сухов, ни Рассвет подобным оружием не владели, и когда Такеда готов был заплакать от бессилия, он стоял зажатым так же, как и друзья, и без Демарфанта давно бы погиб. На помощь магам пришел их таинственный ассистент, спасший их от вертолета. Гигантская рогатая птица спикировала вдруг на Жругра со всадником на спине, преодолев все его защитные всплески и нейтрализовав попытки капсулирования противника в коконе иного времени. Удар крылом был страшен. Даймон вылетел из седла, как обычный кавалерист от удара дубиной, и на мгновение выпал в материальность, то есть распался на множество переплетенных между собой существ числом до сотни тысяч. Второй удар крылом отбросил Жругра, готового защитить своего хозяина от этого места на километр. Никита с облегчением понял, что может двигаться. Птица сделала круг над их головами и, нырнув вниз, опустилась рядом уже в человеческом облике. «Уэтль!» — воскликнул Сухов с недоверием и радостью. Это был Уэ-Уэт-Отль. Ростом с них, но полуголый, в юбочке из травы, с убором из перьев на голове, с мечом в руке, загорелый, невозмутимый, уверенный в себе. В другой ситуации Такеда посмеялся бы. «Надо же, три богатыря, Илья Муромец, Добрынь Никитич и Алеша Попович!» Но сейчас ему было не до смеха. Несмотря на изолирующие свойства Демарфанта, ему досталось крепко. Да и не защищал Демарфант от качания основ материи. Никита от избытка чувств хлопнул по плечу индейского мага, однако Даймон был слишком серьезным противником, чтобы расслабляться во время боя. С шипением, в котором слышалась угроза и мощь, меч Сухова пронзил воздух и завис над великим игвой, готовый нанести удар. Роение фигур в призрачном облаке Даймона прекратилось. Игва замер, просчитывая вероятность удачного исхода боя с троицей магов, и все-таки решил показать всю свою силу. Он растекся по земле слоем белого пламени площадью в несколько километров. Попытался заключить магов в кольцо, но это ему не удалось. Мечи Яросвета и Уэ-Уэт-Отля отсекли языки пламени, стягивающиеся в кольцо. А меч Никиты сначала остановил поток огня к Жругру, а потом разрубил монстра пополам, уже готового прыгнуть. Тогда демон-маг превратился в сотню гигантов, бросившихся на трех богатырей со всех сторон. Однако и это не помогло. Мечи магов уничтожили половину войска двойников в первые же мгновения атаки. Даймон заметался по полю, подняв настоящий ураган, довершая вывал леса на многие километры вокруг. В воздухе поднялась огромная туча земли, грязи и воды, так что стало темно. А когда мечи магов нашли игву, и в этой грохочущей туче он развернул мерность пространства. Весь гигантский объем битвы в полсотни кубических километров превратился в сросток кристаллов, вернее, в гору мыльной пены, каждый пузырек которой представлял собой область пространства с отличающимися от соседних свойствами. И в каждом великий Игва присутствовал не в виде живого существа, а в виде закона. Причем закон этот зависел только от воли многомерного объекта, коим был и оставался Даймон, обладающий сетью вне интеллектуальных связей. Убить его в этой ситуации, не повредив пространственного пузырька объема, а значит и того, кто попытается это сделать, было невозможно. Никита, отключенный от Эйдоса, неискушенный в контактах с многомерными образованиями, остановился в нерешительности. Но Уэ-Уэт-Отль был опытнее и владел многомерным преобразованием в такой же степени, как и Великий Игва. Горы пены. Каждый пузырек, который извне имел буквально 2-сантиметровый диаметр, а изнутри казался бесконечным, стало проваливаться в себя. Схлопываться, таять, пока не остался один пузырек, лопнувший с тихим треском, от которого, тем не менее, шатнулась планета. Вся четверка сражающихся оказалась снова на земле мировой язвы лицом к лицу. Даймон, ограниченный с трех сторон вращением мечей Яросвета, Уэтли и Никиты, принял облик старика с посохом, чем-то похожего на проселка Дугура. Сгорбился, опираясь на посох, глядя на сухого мага с неопределенной миной. Земля перестала шататься, ураган стих, туча земли и пыли осела, и в наступившей тишине раздался скрипучий голос великого Игвы.
«Гибель недооценила тебя, посланник, но отсюда Из этого хрона тебе не выйти даже с помощью друзей.
«Сигата Ганай!» — ответил Никита хрипло, разводя руками. Такеда, цеплявшийся за плечо Иросвета, засмеялся. И смех его заставил великого Игву впервые ощутить не страх, злость или ненависть, ведь Игвы — существа холодного интеллекта, не были подвластны большинству человеческих эмоций.
Неуверенность. Взмахнув посохом, Даймон превратился в струю дыма, метнувшуюся к Жругру, разрубленному пополам, но, как оказалось, не потерявшему способность функционировать. С неистовым треском, от которого у оставшихся заложило уши, передняя половина Жругра, соседлавшим ее великим Игвой, исчезла.
«Он соберет всех Игв и вернется», — сказал Сухов.
«Вряд ли»,
— не согласился Иросвет.
«Игвы — еще больше индивидуалисты, чем маги-творцы. Они суперэгоисты. А Даймон, к тому же, уязвлен. Он постарается настичь тебя и отомстить».
«Ничего, посланник теперь битый зверь», — заметил Уэйуэт Уотль.
Такеда снова засмеялся.
«У нас, говорят, стреляный волк».
Вслед за Такедой засмеялся с облегчением Никита. Потом Яросвет и даже Уэйуэт Уотль, олицетворявший собой идеал бесстрастия, позволил себе улыбнуться. Хотя все понимали, что битва не выиграна, что против всех великих Игв им не выстоять, не говоря уже о Люцифере, что главное событие впереди, и на посланнике лежит основная забота объединения магов-творцов и созидателей, вершителей судеб вселенных, проводников закона абсолютной этики, которому подчинялся весь веер миров. Уцелевшие обитатели язвы, в том числе и старуха Егоюй, которая не решилась выступить ни на чьей стороне, настороженно наблюдали за ними из-за деревьев, нетронутого огнем и распадом леса на границе поля битвы. Путь от мировой язвы до вотчины князем Стиши занял у них один день. Оставив позади жуткую, черную с фиолетовым и багровым, 100-километровую пологую воронку глубиной в несколько сот метров, со склонами, вспаханными боем магов с демоном, четверо путешественников перебрались через огонь-реку с помощью Никиты, вернее, с помощью его меча, поймали диких степных лошадей и мерегиппусов, у которых вместо копыт были пятипалые львиные лапы, и за полдня доскакали до охранного городища, где с помощью Иросвета нашли еще один годный к полету вертолет. Золотой полос, охраняющий кладбище боевых машин, оставшихся от прошлой битвы, так и не проснулся, окаменев вокруг городища навеки.
«Значит, работающая техника — твой запас?» — полюбопытствовал Никита, взирая на вертолет с двумя винтами.
Яросвет, ставший мстишей, все трое обрели свой обычный человеческий вид, качнул головой.
«Не знаю, с какой целью, но вся работоспособная техника оставлена здесь семеркой. Естественно, я иногда пользуюсь ею».
«Судя по всему, не только ты».
Мстиша, вспомнив военный вертолет, нахмурился.
«Я приму меры».
«Надо говорить, я сотворю меры. Маг ты или погулять вышел?»
«Хочешь испытать? Давай наспор».
«А я разобью, половина моя».
«Чего половина?»
«А того, на что спорите?»
Захохотав, Никита и Мстиша бросились на Уэтля, повалили его на землю и принялись тузить, получая в ответ такие же тычки и затрещины. Маги были молоды, хотя и небеспечны, возбуждены, веселы, и, осознав свою силу, шутили и смеялись, поддразнивая друг друга. Такеда, завистливо глядя на их игры, пробормотал.
«Всех победишь, а меня забыша».
«А чего ты хочешь?» — повернул к нему раскрасневшееся лицо Никита.
«Да хотя бы есть».
«Дома? Через час».
С натугой выговорил Мстиша, лежащий в самом низу.
«Отпусти, индеец!»
«Чудотворцы!» — хмыкнул Толя. «Пацаны совсем. Лучше б меня научили творить чудеса».
Все трое перестали возиться, поднялись, счищая с одежды песок и грязь, переглянулись и одновременно глянули на инженера. На одно долгое мгновение тому показалось, что он все понимает, видит и чувствует, способен выразить любое понятие через символы и знаки любого языка, может сделать все, что захочет,
Глубина видения, чувствования потрясала. Вселенная раскрылась перед ним и закрылась, с болью воткнув в трехмерие человеческого бытия, оставив сожаление и тоску о несбывшихся надеждах. Такэда с трудом удержался на ногах, не видя ничего перед собой из-за навернувшихся слез. Чувствуя смущение, Мстиша и Уэтль полезли в кабину вертолета, начиная новую шутливую перебранку. Никита положил на плечо другу тяжелую горячую руку. «Не обижайся, Аямыч». «Но пражнее тебе не под силу, как и прямая мысль действия. Вообще никому из людей не под силу. За редким исключением. Человек — существо не космическое. Он был и будет привязан к Земле, к поверхности планет. И ничего тут не поделаешь». Так Эда улыбнулся, прошипел сквозь зубы, приходя в себя, обнял Сухова за талию.
«Все в норме, утешитель. Исключение. Я и сам знаю, что пси-энерганты с меня не получится. Зато со мной можно дружить,
Никита с облегчением хлопнул ладони по ладони товарища, как в старые добрые времена. Путешествие по воздуху до столицы Свинтаны длилось всего час. Но как не быстро летел вертолет, молва о победных сражениях Яросвета и великого князя облетела город еще быстрее. Когда винтокрылая машина села в пригороде, посаде, ее тотчас же окружила толпа ликующих горожан и приезжих. Никто не испугался летающей ревущей машины. Все давно привыкли к чудесам и умели отличать добрых от злых. Все четверо вылезли из кабины в воинских доспехах, разве что без шлемов. Одежда Сухова и Такэда, демарфанты, конечно, могла изменяться в широчайшем спектре костюмов всех эпох. Уэйуэт Отль создал себе видимость кольчуги и лад, ну а Мстиша был изначально экипирован как русский витязь. Лишь эмблема на щите, медведь с мечом на красном фоне, указывала на его принадлежность к княжескому роду. У Никиты ёкнуло сердце, когда Лада, жена князя, бросилась мужу на грудь, встретив его еще за воротами детинца. Она была так похожа на Ксению, что не верилось, что это не Ксения. Стемнело, когда маги после бани и ужина собрались в государственном доме Мстиши. Но не в гряднице приемной князя, а в грановитой палате, отделанной малахитом, мрамором и другими полудрагоценными и драгоценными камнями. На всех четверых были надеты льняные рубахи с вышитым воротом, кафтаны, полосатые штаны и мягкие сапожки. И даже смуглолицый Уэйуэт Отль не выглядел в этой одежде ряженым. «У нас здесь малый собор, Навна», — с тихой нежностью сказал Мстиша жене, которая провожала гостей из трапезной по крытому переходу.
«Тогда я прикажу принести вам яндовую с медом», — улыбнулась Лада, поклонилась всем и удалилась бесподобной походкой, делавшей ее вовсе похожей на Ксению. Никита, забывшись, смотрел ей вслед остановившимся взглядом. Из задумчивости его вывел тычок Такэды в бок. «Так и будешь стоять столбом? Пошли, пока не обиделся князь».
Сухов очнулся. Мстиша и Уэтль ушли вперед, беседуя не в пси-диапазоне, а по-человечески, неторопливо и обстоятельно, хотя разговор их и сопровождался рожденными энергией связи мысленными образами. В палате расселись вокруг стола с подсвечниками по углам, поверхность которого идеально имитировала прозрачное зеркало воды и песчано-галечное дно. Со стола невольно тянуло напиться, но рука натыкалась на твердую полированную поверхность камня. «Что, Витязь?» — голову повесил, — спросил Мстиша, разливая в резные бокалы собственного изготовления тягучий золотистый напиток. Протянул Сухову бокал. «Не кручинься. Все сладится». Никита не ответил, глядя на ровно горящие свечи, повернул голову к индейцу, с недоумением рассматривающему свою руку. «Уэ, ты в прошлый раз намекнул, что знаешь, где Ксения. Если сейчас не скажешь, я тебя убью». Мстиша с интересом глянул на Никиту, потом повернулся к Такэде.
«Зело грозен посланник. Много он уже убил».
«У него всегда было плохо с чувством юмора», — ответил Толя. «Но я бы посоветовал ответить. Убить не убьет, но помучает».
Князь рассмеялся. «Мне нравится ваше отношение друг к другу.
Давно не чувствовал себя так легко в компании». «А почему вы не пьете мед, наблюдатель?»
«Дурное воспитание. Я люблю дзаданкай».
«Что, простите?»
Беседу за чашкой чая. Я ведь японец.
Ну, русские любят чай не меньше.
Мстиша шевельнул рукой, и слуга, хлопотавший с медом, принес самовар и чайный сервиз. Так это от такой обходительности пришел в состояние каталепсии. И это было лучшим выражением благодарности для понимающего такие моменты князя.
«Она у гибели», — сказал, наконец, лаконичный почти до абсолюта Уэвэтэотль.
Его оценка медом Стиши была прищелкивание языком, что князь тоже понял прекрасно. Никита рванулся было из-за стола, но сел обратно, встретив темный взгляд индейца, побледнел. «Что с ней?»
«У тебя будут проблемы. Во-первых, Ксения рассыпана по множеству миров веера, не физически, психически. Вот почему ты так сильно реагируешь на некоторых женщин. Гибель, Лада, Тааль».
«Ты хочешь сказать...» Никита задохнулся. Бокал в его руке разлетелся в стеклянно-каменную пыль.
«В них всех живет частица души Ксении, если говорить языком науки вашего хрона. Ментальная матрица живет по закону затухания. Чем ближе к хрону, где спрятана сама девушка, тем сильнее заметно сходство».
В комнате повисло молчание. Мстиша оторвал сочувственный взгляд от белого лица Сухова, глянул на беспристрастное лицо индейца.
«Не пужай, Бирича, старшой. Не может быть, чтобы не нашлось средства вернуть девушку».
Уэвэтэотль посмотрел на князя сквозь бокал.
«Может быть и есть, но я его не знаю. Это еще не все. В Гашарве, так называется обиталище Гейбели и ее хрон, Ксения лишена возможности связно мыслить, говорить, нормально жить, и вырвать ее из этого состояния можно, только выделив из толпы двойников».
«Сказки», — прошептал Никита одними губами. «Так это понял танцора. Русские сказки переняли все, что было создано наяву в других мирах веера, в том числе и ситуацию распознавания, сообщенную Уэтлем».
«Все?» «Учти, вот еще что». Уэтль ничем не выразил своих чувств, но не стоило спрашивать, пойдет ли он с землянами до конца. «Только самые слабые твои враги, порождение человеческой фантазии и бреда. То есть имеют страшные пасти, клыки, зубы, когти, клювы, жало. Они мешают лишь на начальном этапе пути, ты его прошел. Дальше тебя ждут враги, облик которых трудно или невозможно описать человеческим языком. Это умные, хладнокровные, чрезвычайно далекие от всего земного, занятые своим делом существа. Безжалостные, хотя и не порождение зла, равнодушные к любым проявлениям чувств, сильные и могущественные. Великий Игва Даймон тому пример».
Уэтли со вздохом облегчения умолк. Он никогда так много не говорил. «Мне нужен проводник», — произнес Никита после минутной тишины. Мстиша покачал головой. Он понял, о каком проводнике речь. «Посланник, ты не имеешь права рисковать до того, как закончишь путь. Втроем мы не сможем пробиться в Гашарву и вызволить Ксению. И даже вчетвером с наблюдателем, несмотря на его Ишвара Прамидзару. Да и твое посвящение не может считаться полным, пока ты не овладел каналом связи с ментальным полем без риска быть подчиненным пси-матрицам Икв, свободно поглощающим информацию Эйдоса. Если же ты свернешь с пути и погибнешь, задача следующего посланника усложняется во сто крат».
«Вы не понимаете».
«Погоди, еще не все». Властно остановил Сухого князь движением руки. «Сейчас я говорю от имени Яросвета. Позволь кое-что объяснить и дать пару советов. Я слышал, что ты говорил Таяве Аямовичу, утешая по поводу его некосмичности».
Никита порозовел.
«Но и ты не житель космоса», — продолжал Мстиша Яросвет. «Да и захочешь ли им стать, даже имея возможность, еще вопрос. Путешествуя из хрона в хрон, ты, наверное, подумал, что вселенные слои веера состоят из тверди планет. Это далеко не так. Каждый хрон, такая же вселенная, как и ваша, заполненная вакуумом и ячеистой структурой галактических скоплений. Просто темпорал, как реальный объект, выход в сети хроноскважин, привязан к планетам.
на которых в большинстве случаев и зарождалась жизнь. Хотя есть жизнь и на звездах. Выход туда вам пока заказан. И в пустоте, и в континуумах разной мерности, куда, кстати, свободно проникают игвы. Теперь об этих удивительных с любой точки зрения существах, вернее, разумных системах. Великих игв всего четверо, хотя игвы, как разумные существа, населяют не один хрон, а великими они стали благодаря колоссальному интеллекту и таланту конструкторов. На Земле их называли бы божествами, ибо они могут становиться бесконечно большими, растекаться по всему объему хрона, или малыми, невесомыми, или исключительно массивными, мгновенно перемещаться в пространстве, благодаря огромной концентрации пси-энергии, подчинять своей воле предметы и даже время. И это лишь ничтожная часть того, что они еще в состоянии выполнить. Многие хроны в болоте смерти мертвы не из-за битвы или просачивания хаоса из мириады Люцифера, а вследствие экспериментов великих игв. К сожалению, пси-энергия не является изначально созидающим, структурно упорядочивающим фактором. Ее направление в значительной степени зависит от воли разумной системы. И тут мы подходим к определению абсолюта в таких понятиях, как свобода воли, творческого поиска, добра и зла. Что такое абсолютное добро и зло? Существуют ли они по отношению ко всей Вселенной, к вееру миров? Или их выдумали слабые духом от всего зависимые существа? Мстиша замолчал. Тишину в зале нарушал лишь далекий колокольный звон. Так это буквально впитывающий речь князя. Прерывисто вздохнул, виновато посмотрел на магов. У его этого отля сидел как изваяние. Мстиша выглядел суровым и печальным. Сухов казался ушедшим в свои мысли. «Я задавал себе эти вопросы раньше». Голос князя стал мягче. И не находил ответа, пока не открыл принцип, управляющий бытием. От бытия человека до бытия Вселенной. Принцип взаимного доброжелательства. Демоны-маги, в том числе игвы, его не исповедуют. Именно поэтому Люциферу легко было склонить их на свою сторону. А ведь они действительно творцы высочайшего класса, действия которых отзываются во всех мирах веера. Что люди на Земле зачастую принимают за проявление природных стихий. Гактунгр, например, создал дигм, хрон парадоксальных соответствий, подчиняющийся формулам, отрицающим друг друга. Даймон, Эраншахр, пространство мысли-действия, Гибель, Гашарву, вселенную абсурда, инициирующую маловероятные и совсем невероятные события. А самый мощный из великих — Уицраор. Из-за своей деятельности прослыл богом того, чего не может быть в принципе. Очень близко к тому, что задумал Люцифер, по уровню стоящий еще выше, и деятельности, возможности которого невозможно описать словами. Их кредо — если великий космолог создает абстрактную модель мира, достойную воплощения за присущее ей внутреннее совершенство, то такая модель должна существовать, даже если в результате гибнет уже созданный мир, полный жизни. Мстиша встал из-за стола, прошелся вдоль стены из яшмовых панелей, словно светящихся изнутри из-за хитроумно расположенных светильников. Хаос. Вдумайтесь в это слово. Он захотел создать абсолютный хаос, мир идеальной смерти, исключающий категорию причинности, где невозможны никакие регулярные и квазирегулярные процессы, где любое проявление движения случайно и никогда не повторимо. Задача поистине вселенской сложности. А ведь он ее решил. Хорошо, что магов, осиянных духовностью, созидатели и служители принципа взаимной доброжелательности гораздо больше, чем игв. Плохо, что все они яркие индивидуалисты. Вот почему для того, чтобы утихомирить таких личностей, как Люцифер, вееру потребовался Махди. Посланник, способный объединить магов. Справиться с Люцифером легко, собрав 10-20 магов высокого класса, но
Из соображений этики необходимо и достаточно 7. Мстиша остановился у кресла Никиты, опустил ему на плечо мощную руку.
«Правда, магов много, но не каждый захочет стать одним из 7. Учти и этот момент, посланник».
Князь осушил бокал.
«Здрав будь».
«Буду»,
— пообещал Никита глухо.
«И вы будьте здоровы».
«С этим у него нормально», — приговорил слегка соловелый Такеда. «Полная махапура у Шалакшана».
Мстиша улыбнулся в усы, уселся во главе стола.
«Итак, нас 3».
«4».
Проговорил кто-то внятно, и из ничего, из воздуха проявился высокий, массивный, чернокожий и седой мужчина, одетый в ослепительно белый балахон. Это был Зулкифл.